Алина открыла следующую папку. 30 августа, суббота. Девушка, 20 лет, возвращалась домой после вечеринки в клубе. Гронский кивнул. «Это тот случай, о котором я говорил. Найдено в Юсуповском саду, недалеко от местного водоема. Самое поврежденное тело из всех. Массированное отсутствие мягких тканей бедер, стенок брюшины, сорвана грудь. Видимо, глухой ночью в парке у преступника и его собак было больше времени, и те обглодали жертву почти до скелета. Кроме того, в этом случае отмечена полная декапитация. То есть голова отрублена полностью и найдена в 2 метрах от трупа». Алина посмотрела на Гронского. «Даже не представляю себе, как вы готовили тело к погребению». «Было нелегко», — сказал Гронский. «И последнее. 29 сентября, понедельник. Коломенская улица, дворы между Коломенской и Марата. Девушка, 21 год, иногородняя, приехала в Петербург из Южно-Сахалинска. Трудно представить себе, это даже то ли художник, то ли дизайнер. Видимо, решила приобщиться к культурной жизни северной столицы. Судя по всему, искала хостел. Он там недалеко, в полукилометре от того места, где нашли тело. Но заблудилась и нашла совсем другое. Кстати, тело до сих пор находится в морге. Какие-то трудности с транспортировкой на Сахалин. Да и родители не проявляют активности. Похоже, она часто уезжала из дома, путешествовала и не очень была нужна своим родным. Тут отмечено, что кроме нее в семье еще 3 детей, младших. Может быть, это как-то помогает пережить потерю старшей дочери, хотя я что-то сомневаюсь». Гронский склонился над раскрытыми папками и разложенными фотографиями. Бледное худое лицо в желтоватом тусклом свете приобрело какой-то нездоровый оттенок. На отодвинутой в сторону тарелке остывал лосось в своей аппетитности, выглядящий странно и неуместно среди этого паноптикума жутких смертей. Алина почувствовала, что уже не хочет есть. Она никогда не считала себя впечатлительной или особенно ранимой. Еще во время учебы в медицинской академии Алина спокойно переносила такие зрелища, от которых ее менее сильные духом сокурсницы падали в обморок. Годы работы в отделе экспертизы трупов только укрепили ее устойчивость к кошмарным картинам насильственной смерти. Но тут было что-то другое. Первое, чему на практике учится любой судебно-медицинский эксперт, отстраняться от осознания жертвы как человека, который жил, думал, чувствовал. Есть только тело, как объект исследования, поврежденная оболочка, которую навсегда покинула жившая там личность. Но именно сейчас отстраненный взгляд Алине не удавался. Она полдня провела за изучением медицинских заключений, чтением протоколов осмотра мест происшествия, и краткие комментарии по каждому эпизоду, который она давала Гронскому, не отражали и 1/10 того, что она видела как профессионал за написанными канцелярским языком строками отчетов. Молодая танцовщица идет через дворы. На плече сумка со сценическим костюмом. Она торопится. Мысли ее уже впереди, там, в другом клубе, где ее ждут на еще одном выступлении. Она не слышит, не замечает приближающейся смерти, и через несколько минут ее залитое кровью лицо уже обращено к темно-серому угрюмому небу, а пальцы с оборванными ногтями скрючены в последней попытке защититься. Вот медсестра спешит привычной дорогой домой, радуясь, что удалось пораньше уйти со смены, и входит в темные проходные дворы, торопясь к своему спящему ребенку. Вот совсем юная девушка, рыдая от ужаса, забивается в грязный угол за мусорным баком, но смерть настигает ее и там, и жесткие сильные руки убийцы рывком тащат ее наружу, и она обдирает кожу с ладоней, пытаясь схватиться за шершавые стены. Трещит разряд электрошокера, и глаза жертвы распахиваются в смертельном страхе, когда она понимает, что оружие не помогло ей спастись от смерти. Девушка с правильным строгим лицом, гладко зачесанными и забранными в тугой хвост волосами, поднимает оружие, целится, и грохот выстрелов разрывает глухую тишину дворов. Один, другой, третий, она отступает, продолжая отстреливаться от неведомой, неизъяснимой опасности, надвигающейся на нее из темноты, но погибает всего в нескольких метрах от спасительного выхода на улицу. Молодая художница, полная творческих надежд, мыслей и планов, вдыхает влажный воздух ночного города, радуясь его жутковатому колориту, а через час ее тело, уже разорванной грязной тряпкой, брошено на выщербленную плитку. Восемь жизней, прервавшихся в лабиринте тесных темных дворов. Восемь жизней, которые отняла неведомая сила, гнездящаяся среди старых отсыревших стен, караулищая любое теплое дыхание, притаившееся в подвалах, за углами мрачных домов, среди обвалившихся лестниц и покосившихся дверей. Словно сам город забрал живых, чтобы поддержать свое распадающееся, гниющее тело, и даже кровь их впиталась без остатка в потрескавшийся влажный асфальт. «Общие признаки», — сказал Гронский. Алина вздрогнула, очнувшись от тягостных мыслей, и посмотрела на него. Он сидел, откинувшись на спинку стула, серые глаза холодно поблескивали в тусклом свете. «Простите, что вы сказали?» «Я предлагаю выделить общее...» «Общие признаки во всех восьми случаях, точнее уже девяти, считая сегодняшнее убийство. Давайте начнем с ран на телах жертв». Алина кивнула. «Они практически идентичны, насколько можно судить по актам экспертизы и фотографиям. Конечно, заключения везде липовые, нападения бродячих животных, но сами исследования проведены очень и очень подробно. Их делали два человека, мой непосредственный начальник – Эдип Иванов и Георгий Мампория, еще один наш эксперт, кстати, очень толковый. Я помню, он просил меня весной пару раз поменяться с ним дежурствами, и теперь понимаю, зачем. Они оба знали, когда произойдет очередное убийство. Естественно, в их актах нет ни слова о разрубленных грудинных костях или следах разрезов на шее. Но вот отсутствие внутренних органов зафиксировано абсолютно четко. Думаю, ребята страховались на тот случай, если вся эта история все же выйдет на поверхность. Не заметить следы насильственной смерти – это халатность или низкая квалификация эксперта. А вот сокрытие того, что у жертв отсутствует сердце – уже преступление. Насколько я понимаю, набор отсутствующих органов у всех идентичен. Сердце, почки и селезенка. Во всех случаях без исключения. Кроме того, по фотографиям видно, что грудина вскрыта одним и тем же способом. И горло, конечно. Оно вырвано вместе с хрящами гортани у всех жертв. Кроме того, все тела обескровлены, а лица и волосы покрыты коркой засохшей крови. Думаю, что образ действия убийцы был во всех случаях одинаков. Сильный удар или удары в лицо, которые оглушали жертву или лишали ее сознания. Потом разрез на горле. Я думаю, он их опускал головой в какой-то сосуд, скорее всего, даже мешок из непромокаемой ткани, и ждал, когда из артерии вытечет кровь. Отсюда и кровавая корка на лицах и волосах. Потом он укладывал жертв на спину, разрубал грудину, распарывал верхнюю часть живота и извлекал внутренние органы. И уже потом появлялись повреждения, предположительно нанесенные собаками. Скорее всего, чтобы скрыть следы преступления от тех, кто не будет внимательно осматривать тело. «Очень хорошо». Гронский одобрительно посмотрел на Алину. «Еще что-то общее?» Алина пожала плечами. «Все жертвы молодые женщины в возрасте до 30. Хотя возраст может быть просто совпадением. Дамы более зрелых лет реже оказываются среди ночи на улице. И еще чуть более редкая особенность – в крови жертв не обнаружено алкоголя. На момент убийства все были совершенно трезвы». «Да, это интересно», — согласился Гронский. Он достал из-под своего черного пальто, небрежно брошенного на соседний стул, видавшую виды кожаную сумку, и извлек оттуда ноутбук и потрепанную карту города. Развернул ее на столе поверх раскрытых папок и стал делать пометки. Маленькие крестики в тех местах, где были обнаружены тела. «Ожидаете, что места преступлений сложатся в рисунок пентаграммы?» — полюбопытствовала Алина. «Неплохо бы», — пробормотал Гронский, ставя крестик в районе Боскового переулка. «Это многое бы упростило, но я просто хочу продолжить наш список общих черт во всех этих убийствах. Например, все они совершены в центре города, причем довольно компактно». Алина взглянула на карту. «И не просто в центре, а только по одну сторону Невы», — добавила она. «Убийца ни разу не отметился ни на Васильевском острове, ни на Петроградской». «До сегодняшнего дня», — уточнил Гронский. «Марину он убил недалеко отсюда». Арина молча смотрела, как Гронский делает пометки на карте. «Есть еще даты», — сказала Алина. «Раз в месяц. Он выходит на охоту раз в месяц, обычно в первых числах, как по часам». «Кроме августа», — добавил Гронский. «В августе он убил дважды, в самом начале и в самом конце месяца. И в сентябре девушка тоже погибла в последних числах. Думаю, тут важны не числа, а просто какое-то количество дней между ними. Такое бывает при компульсивном поведении у маньяков. У них как будто биологические часы срабатывают. Предположим, каждые 29 дней». «Нет, тут что-то другое». Гронский задумчиво посмотрел поверх головы Алины. На большом экране, висящем на стене напротив, беззвучно метались фигуры среди лихорадочных огней какого-то музыкального клипа. «Другое», — повторил он и раскрыл ноутбук. «Можете еще раз продиктовать мне только даты». Алина вздохнула, сгребла со стола папки и стала читать. 7 марта, 6 апреля, 5 мая, 3 июня, 3 июля, 1 августа. Гронский быстро набирал что-то на клавиатуре. 30 августа, 29 сентября. «Послушайте, это бессмыслица какая-то. Говорю же, здесь просто примерно одинаковые интервалы по времени. И это новолуние». Алина осеклась. «Что?» «Новолуние», — повторил Гронский. «Такая фаза Луны, знаете? Все даты, которые вы назвали, это даты вступления Луны в фазу новолуния. Наш убийца, похоже, живет по лунному календарю, точнее, жил до сегодняшнего дня. До следующего новолуния еще 2 недели». Алина почувствовала, как по спине пробежал неприятный холодок, но причины этого ощущения она понять не могла. «Алина, можете сказать что-нибудь про убийцу? Я имею в виду, вы осматривали тело, видели характер ран и повреждений. Что-нибудь может помочь хотя бы примерно представить его облик или какие-то специфические черты?» «Он очень силен», — сказала Алина. «Это несомненно. Знаете, когда мы проводим аутопсию, то при Y-образном разрезе для вскрытия грудины используем такие специальные ножницы, похожие на ножницы по металлу, с длинными рукоятками. Это нелегко физически взрезать вдоль грудинную кость. А тут грудина разрублена одним ударом, причем очень быстрым и резким, так что даже не всегда ребра ломаются, а сама кость не вдавливается в полость грудной клетки. Это почти невероятно. Так что тот вариант, что убийцей могла быть женщина, практически полностью исключается». Гронский кивнул. «Орудие?» «Что-то тяжелое с изогнутым однолезвийным клинком длиной около 30 сантиметров. Широким, массивным и невероятно острым. Не топор, а скорее очень большой и увесистый кривой нож. А рост? У меня пока было мало материалов для исследования. Точнее, можно будет сказать, когда будет хотя бы еще 2 проведенные экспертизы. Я планирую эксгумацию, и в морге есть тело этой девочки с Сахалина. Но предварительно можно сказать, что рост убийцы выше среднего, причем значительно. Угол нанесения ударов плюс физическая сила, думаю, 2 метра, не меньше». «Очень хорошо», — сказал Гронский. «А теперь давайте обобщим все, что у нас есть. Каждую ночь, когда Луна входит в фазу новолуния, во дворах центра города появляется некто. Он гигантского роста и невероятной физической силы. Ему не страшны ни пули, ни удар электрическим током. Он вооружен огромным кривым тесаком, и сопровождают его несколько псов-людоедов. В ночь своей охоты он выслеживает молодых девушек и убивает их жестоко, но методично, сливая кровь из разрезанного горла в непромокаемый мешок и вырывая им сердце, почки и селезенку. Все это он забирает с собой, а его собаки рвут на части еще теплые тела жертв. Вероятно, потом он уходит обратно в свое убежище где-то неподалеку и ждет следующего новолуния. Кроме того, обо всех убийствах заранее известно начальнику бюро судебно-медицинской экспертизы, причем известно с самого первого случая. и означенный начальник прилагает все усилия, чтобы скрыть эти факты, совершая тем самым не только должностное, но и уголовное преступление. Я ничего не упустил? Алина снова почувствовала, как по спине пробежал неприятный озноб. Сложенные Гронским воедино разрозненные факты образовали картину, от которой веяло холодной жутью и безумием. «Нет, ничего не упустили», — сказала она. «Но я бы немного упростила. Например, так. Совершена серия преступлений, предположительно маньяком-убийцей, которого по неизвестной причине покрывает руководитель судебно-медицинского бюро. На лице Гронского отразилось искреннее разочарование, как у учителя, чья лучшая ученица вдруг ляпнула что-то недостойное даже двойки. Вы считаете, что версия маньяка все объясняет? Я считаю, что она ничему не противоречит, и... Да, черт возьми, эта версия объясняет все, кроме странного укрывательства со стороны Кобота. А вы думаете, что вот это... Алина обвела рукой разбросанные по столу фотографии «дело рук нормального человека?» «Я думаю», — ответил Гронский, — «что это дело рук того, кто прекрасно знает, что делает, и для совершения этих действий у него есть свой очень веский мотив. Тот, у кого есть мотив для того, чтобы по ночам вырезать сердца и селезенки у одиноких прохожих, и есть маньяк». «Не упрощайте», — ответил Гронский. Он слишком методичен для сумасшедшего или одержимого. Всегда одно и то же время. Ночь наступления новолуния. Всегда одни и те же органы. Совершенное хладнокровие, методичный и эффективный образ действий. И никаких признаков того, что им движет страсть или иное непреодолимое побуждение. Ведь следов сексуального насилия не обнаружено. Алина покачала головой. В сегодняшнем случае нет, все чисто. А вот про остальные мы вряд ли сможем что-то сказать. Все тела, кроме одного, уже захоронены, и разложение уничтожит любые следы такого рода, даже если они там и были. Но я думаю, что их там не было. Гронский кивнул. Я тоже в этом уверен. Во всех этих убийствах нет ни ярости, ни страсти. Есть только холодная злая воля и точное понимание, зачем, как и когда нужно убивать. А значит, есть четко осознаваемый мотив, который... Сумасшествие. Вот его основной и единственный мотив, — перебила Алина. Пусть так, — согласился Гронский. Но оно имеет под собой совершенно конкретные основания, и это поможет его найти. Алина прищурилась и посмотрела на Гронского. «Вы серьезно полагаете, что можете найти в городе человека, имеющего веские основания, потрошить девушек в новолуние?» «Совершенно серьезно. Более того, это гораздо легче, чем кажется». Алина одарила Гронского еще одним скептическим взглядом. «Подумайте сами», — продолжил он. «Чем экзотичнее мотив, тем легче найти преступника, ведь мотив — такой же идентифицирующий признак, как орудие убийства. Кого легче было бы отыскать, налетчика с пистолетом Макаров или стрелка, использующего кремниевый пистоль 17 века? Так же и в нашем случае. Если бы мотивом серии убийств стала кража мобильного телефона и бумажника, у нас были бы серьезные основания не строить надежд на то, что удастся быстро обнаружить преступника. Но этот убийца, я еще раз повторю вам, этот убийца знает, что он делает. И найти того, кто знает, зачем нужно убивать в новолуние, забирая кровь и внутренние органы жертв, так же легко, как стрелка со старинным пистолем. Алина махнула рукой и стала складывать в папки фотографии и листы с материалами экспертиз. «Вижу, я вас не убедил», — спросил Гронский. «Посмотрим», — ответила Алина. «Еще бы, конечно, нет», — подумала она. «Впрочем, ничего страшного. Она будет заниматься своими делами, экспертной работой, наблюдением за Коботом, а Гронский пусть развлекается поисками наугад маньяка, возомнившего себя новым потрошителем». Она открыла портфель и засунула туда сложенные папки. «Давайте собираться», — сказала Алина. День выдался не из легких, да и завтра будет не лучше. Я хочу закончить с анализами, провести повторные исследования тела, которое хранится в морге. К тому же Кобот обещал организовать запрос на эксгумацию еще минимум одной жертвы. Тут тоже много работы. И он ждет от меня результатов, просил докладывать ему лично. А в понедельник я уже должна выйти к нему в его Данко. Так что...
«Подождите», — сказал Гронский.
«Есть еще один вопрос». Алина защелкнула замок портфеля и посмотрела на него.
«Какой?»
«Марина», — ответил Гронский. «Девушка из бара. Сегодняшняя жертва». Алина продолжала вопросительно смотреть на Гронского.
«Просто сегодня отнюдь не новолуние», — пояснил он.
«В этом месяце оно наступит 29 числа, только через две недели. Похоже, наш маньяк вдруг неожиданно решил сменить свой график и забыл предупредить об этом своих друзей, из-за чего те невероятно расстроились».
«Расстроились еще слабо сказано», — подумала Алина. «Скорее, испугались до паники».
«Возможно, это лишь доказывает, что в его действиях все же нет четкого мотива, о котором мы говорили», — заметила она. Гронский покачал головой.
«Нет, тут что-то другое.
8 месяцев он выходил на охоту строго в определенные дни, в определенных районах, и об этих днях прекрасно знал и Кобот, и его люди. И вдруг другая дата, другой район, и те, кто должен прикрывать его похождения, совершенно не в курсе».
«Новолуния бывают только в начале или в конце месяца? Никогда в середине?» — неожиданно спросила Алина.
«Крайне редко», — ответил Гронский. «Иногда выпадают на вторую половину десятых чисел, но, как правило, первые и двадцатые».
Алина молчала.
«Да, действительно, другая дата, другой район. Но те же раны, то же оружие, та же рука».
Порыв ветра бросил в окно тяжелые капли дождя. Алина вздрогнула, невольно посмотрела на влажную тьму, жадно липнущую к окну, и передернула плечами.
Стоящие плотными рядами дома как будто поджидали, когда она выйдет на улицу. Где-то там, за их фасадами, такими разными, какими могут быть только человеческие лица, скрывались темные пустоты дворов-колодцев. За эркерами, похожими на вытянутые морды, башнями, уродливыми наростами, возвышающимися над крышами, за вытянутыми или приплюснутыми окнами, каменными балконами, с которых словно с отвисших челюстей капала слюна дождевой воды, за этим всем притаилась безымянная смерть. Сегодня опасности нет, удар был нанесен, и очередная жертва уже распростерлась на грязном жертвеннике двора, напитывая своей кровью мокрый асфальт. Алина живет в новых районах, на далекой от центра гражданки, но все же... От опасности можно укрыться дома, но страх последует за тобой всюду. Другая дата, другой район. Но это не спасло несчастную Марину. И не спасло еще одного человека. В полумраке паба «Фрэнсис Дрейк» было тепло и спокойно. Гронский сидел напротив. Строгое лицо, внимательный взгляд, черный костюм. Он пристально посмотрел на Алину, видимо, заметив ее минутное внутреннее смятение, и сказал: «Ну что ж, оставим сегодняшние несовпадения в загадках. Как и мотивы поведения милейшего доктора Кобота. Будем надеяться, что этот случай так и останется единственным и...»
«Он не единственный», — выдавила Алина.
Гронский хотел что-то добавить, но промолчал. Алина снова посмотрела в окно и перевела взгляд на своего собеседника.
«Это не единственный случай, когда подобное убийство совершается в другом районе и в другую дату».
Капли дождя сильнее застучали по стеклу. В тишине еле слышно доносилась из другого зала хриплая приглушенная музыка. Мерцали лихорадочные всполохи на экране за спиной, заставляя вздрагивать желтый полумрак. Гронский молча ждал.
13 лет назад точно таким же образом была убита моя мать.